Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Новый год и Рождество Христово приближаются, и, конечно же, соответствующее настроение, надеюсь, есть у многих из вас, из нас. И для того, чтобы, знаете, может быть, глубже вглядываться в смысл предстоящих нам событий, а с точки зрения событийного ряда, Рождество Христово первично, Новый год — это следствие, да, следствие того, что в мир приходит Бог, рождается Бог. Очень хотелось бы ближайшие дни посвятить как раз тому, чтобы дать себе возможность эти смыслы снова и снова раскрывать. Тем более, что у нас есть грандиозные для этого помощники. У нас есть наша великая христианская культура. И сегодня мы будем говорить о Рождестве Христовом в литературном измерении. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Огромное вам спасибо, что вы пришли.
Спасибо вам, что позвали.
Знаю, как вы тщательно готовитесь к каждому нашему разговору, и была поражена тем планом, который вы сегодня предложили. Ну, что я себе представляла? Ну, конечно же, мы поговорим о Диккенсе, о рождественской песне в прозе. Диккенса называют чуть ли не человеком, который Рождество переизобрел. Уж не знаю, насколько это корректно, но с точки зрения церковной жизни, безусловно, это не так.
Может, для кого-то.
Но в культуре, да.
Как-то он подзабыл.
Да, в тот момент. Обновил. В тот момент, когда в культуре подзабыли про главные смыслы Рождества Христова, с подачи Диккенса, конечно же, эти смыслы были актуализированы. Да. И в этом его, безусловно, заслуга. Но надо сказать, что еще за лет 10 до Диккенса в России Гоголь написал свои «Ночь перед Рождеством» в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там, правда, про другое. Там не столько про милосердие, сколько про сказочный антураж и все-таки победу добра над злом, безусловно.
Да, конечно,
да. Да, и в каком-то смысле тоже и про милосердие.
Да, да, да.
Ну и вообще у нас есть сложившийся к данному моменту, можно сказать, даже, наверное, канон святочного рассказа, благодаря этим авторам и другим, потрудившимся на этом поприще.
Да, ну в России-то это было просто даже уже церемониально. Обязательно газеты...
Обязательно, да, в каком-то смысле.
Не могли не отметиться, не
святочным рассказом.
Да.
Отработать тему.
Отработать тему, это необыкновенно. Это было обязательно, поэтому люди и талантливые.
И не очень талантливые.
И не очень талантливые. Очень много рассказов таких дежурных.
Отмечались в этом жанре.
Да, да. Но есть и среди всего этого шедевры, конечно, жемчужины.
Так вот, мне казалось, что мы с вами начнем разговор с этого. И тут вы укладываете меня на лопатки сообщением, что нет, начнем.
С конца.
С Беллы Ахмадулиной.
Да, практически с конца. Она в 1985 году пишет стихотворение, которое называется «Елка в больничном коридоре». И надо обратить внимание на год написания. Это за 3-4 года до той поры, когда повеяло вдруг весною и что-то встрепенулось во всей России.
Вы имеете в виду о том, что тысячелетие крещения Руси, когда...
Тысячелетие крещения Руси и сразу последовавшее... Я свидетель этих лет, я помню их очень хорошо. Я был человеком воззерковлённым и видел, какие на наших глазах происходят изменения. И вдруг, ну, даже одно то, что еще до тысячелетия крещения Руси ты попадаешь в Данилов монастырь, Это сейчас восстановленный монастырь, в котором выходят на полиелей молодые монахи, и в котором мужчина стоит справа, женщина слева, и который... И такое впечатление, сказка, фантастика. Ты куда попал? Ты попал в машине времени, как будто в ту Россию, которую считали погибшей в христианском отношении, и вот она возродилась. И вот Белла Ахмадулина пишет стихотворение в 1985 году, которая с точки зрения тогда, в общем-то, еще в светской литературе слова о христианстве не зазвучали со всей силой, и поэтому, когда она это стихотворение пишет и вскоре его публикует, это было тогда, ну, новым словом, таким смелым новым словом. Я позволю себе с некоторыми купюрами его прочитать, и мы поймем, что она имеет в виду. Но еще два слова перед этим. Ну, «Ирмос», первой песни рождественского канона, «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите». Господь нисходит, преклоняется, входит в человеческую жизнь, делает это из сострадания и любви, и христианское сердце не может Богу не подражать. Апостол Павел говорит: «Подражайте мне, якоже аз, как и я, Христу». И человек подражает Господу Иисусу Христу прежде всего в милосердии, в любви, в сочувствии, в сострадании, в сопереживании. Поэтому литература, посвященная Рождеству во все времена, проникнута милосердием, согрета теплыми воспоминаниями, жалостью, зовет к участию в жизни тех, кому участие особенно нужно. И вот, вот этому назначению стихотворения «Елка в больничном коридоре» Белла Ахмадулина вполне отвечает. В коридоре больничном поставили елку. Она и сама смущена, что попала в обитель страданий. В край окна моего ленинградская входит луна и недолго стоит. Много окон и много стояний. К той старухе, что бойко бедует на свете одна, переходит луна и доносится шорох стараний утаить от соседок, от злого непрочного сна, нарушение порядка, оплошность запретных рыданий. Всем больным стало хуже, но все же канун Рождества. Завтра кто-то дождется известий, гостинцев, свиданий. Жизнь со смертью в соседях. Каталка всегда не пуста. Лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий. Вечно радуйся, дева, младенца ты в ночь принесла. Оснований других не оставлено для упований. Но они так важны, так огромны, так несть им числа, что прощен и утешен безвестный затворник подвальный. Даже здесь, в коридоре, где елка, причина для слез, не хотели ее, да сестра заносить повелела, сердце бьется и слушает, и раздалось, донеслось. Эй, очнитесь, взгляните, восходит звезда Вифлеема. Достоверно одно — воздыхание коровы в хлеву, поспешание волхвов и неопытной матери локоть, упасавший младенца с отметиной чудной во лбу. Остальное — лишь вздор. Затянувшаяся лжи мимолетность. Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист. Цвет был меньше, чем розовый, родом из робких, нерезких. Так на девичьей шее умеет мерцать аметист. Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик. А как стали вставать, с неохотой глаза открывать, вдоль метели пронесся трамвай изнутри золотистый. Все столпились у окон, как дети. Вот это трамвай! Словно окунь, ушедший с крючка, весь пятнистый, огнистый. Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли. Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда или невидали мне достанет для слез и любви. Вам не надо ль чего-нибудь? Нет, ничего мне не надо. Мне пеняли давно, что мои сочинения пусты. Сочинитель пустот. В коридоре смотрю на сограждан. Матерь Божия, смилуйся, сына о том же проси. В день рождения его дай молиться и плакать о каждом. Вот. И вот просто рифмуется по смыслу с этим стихотворение Иосифа Бродского, а мы знаем его как рождественского поэта, который... И вы мне напомнили, спасибо, о том, что в подарок родившемуся Богу Бродский что мог принести, что подарить?
Он сам так говорил, что ему хотелось. Почему он столько стихов на Рождество Христово написал? Потому что хотелось сделать подарок Богу за то, что он сделал нам. Чем я могу ему отплатить? Ничем. Ну, хоть стихотворение напишу.
И каждый по-своему, и каждое стихотворение по-своему. Вот это те жемчужины, о которых мы вначале сказали. И вот у него есть такое стихотворение замечательное. Конечно, сейчас нам в наше... В нашу эпоху потепления всемирного глобального климата как-то это даже, вот, читаешь Шмелёва, обвалы какие-то просто, Гималаи снега. А и Бродский тоже. Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве. В эту пору разгул Пинкертоном. и себя настигаешь в любом естестве по небрежности оттиска в оном. За такие открытия не требует мзды. Тишина по всему околотку. Сколько света набилось в осколок звезды, на ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослепни, смотри, ты и сам сирота, отщепенец, стервец, вне закона. За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта пар клубами, как профиль дракона. Помолись лучше вслух, как второй Назарей, за бредущих с дарами в обеих половинках земли, самозванных царей и за всех детей в колыбелях. Вот. И что любопытно, время-то одно. 1985 год был Ахмадулина, 1986 год — это стихотворение Иосифа Бродского. Как будто вот сам мир вопиет. Молитесь друг за друга. Яко да исцелеете за обеих, за бредущих за рами в обеих половинках земли. Собрать это все надо. Половинки земли, людей друг ко другу, чтобы обратили внимание на то, что происходит. Обратили внимание. Вот Даниил Гранин, ленинградец, почтенный человек, выступавший в 80-х годах на телевидении, падает среди города, разбивает голову о бордюрный камень, лежит, истекая кровью, и никто к нему не подходит. Он доползает как-то до своей квартиры, вызывают соседи скорую помощь, он лежит в больнице, приходит в себя, бродит по коридору, его подзывает женщина, которая что-то ему последнее говорит, и просит его взять ее за руку. И он говорит, я много видел и на войне, и в жизни, поэтому меня это не выбивает из самосознания. Она так вот, держась за меня, умирает. И дальше он рассуждает о том, что с нами сталось, что произошло, что милосердие из нашей жизни, я свидетель. Меня брезгливо одевали, но даже если я пьяный, ну, может быть, дотащить куда-то, но вызвать машину. Кто-то на меня, мать, ребенку показывал, вот смотри, до чего можно себя довести и так далее. И вот он говорит, что стало с нами тогда, это конец 80-х годов, в эти же самые годы. И он вспоминает о том, что надо вернуться к церкви, к ее институту и к ее таинствам, потому что все они проникнуты любовью к человеку. Это говорит человек, который прожил тогда уже, к тому времени, он же очень преклонных лет оставил этот мир, к тому же времени прожил большую-большую жизнь, наполненную самым разным опытом. Вот, вот об этом, о милосердии говорила русская литература накануне обновления своей общей нашей национальной жизни, накануне возврата к свободе духовной. Восстановлению церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Павел, чуть позже собирались мы с вами о Достоевском говорить, но мне кажется, что хорошо сейчас сюда ляжет воспоминания о его рассказе «Мальчик у Христа на елке» по той простой причине, ведь там сюжет, который... У Андерсона он тоже есть в «Девочке со спичками», когда одинокий, голодный ребенок, которому так хочется попасть на праздник...
Сначала ему просто хочется есть, и у него это как бредовое, повторяюсь, поесть бы.
Поесть бы, а мама умерла. И вот, и все. Знаете...
И само описание смерти матери, оно тоже потрясающее, когда она лежит на циновочке, на подстилочке, которая плоской, как блин, и он ощупал ее лицо...
А она почему-то была
и он
холодная.
Отметил, что она такое же, как все окружающее.
Да.
И тогда он выбрался на улицу, идет, и, ну, и мы ищет, считали, знаем.
Да, ищет, где можно покушать, и видит эти витрины, которые захватывают его, тут же забывает про свой голод и разглядывает эти великолепные украшения в окнах магазинов. И...
Но в одну дверь он все-таки вошел, где дамы торговали пирогами.
Да, и пироги там, и вообще-то и застолье. И знаете как, и вот этот вот мальчик,
да,
как младенец Христос, оказывается, в этом мире никому не нужен. Причем у Достоевского там по меньшей мере два измерения, когда мальчик Христос снова и снова оказывается не нужен этому миру, и его выгоняют отовсюду. И как святому семейству ничего не остается, кроме того, чтобы остановиться в хлеву, и там Пресвятая Богородица рождает младенца Христа, так и этот мальчик оказывается бездомным,
да,
и никому не нужным, с одной стороны. А с другой стороны, ведь чего так ждет этот ребенок, хотя он этого не может даже себе проговорить и осознать. Но то, что понимает взрослый читатель, что ему кто-нибудь в этом мире станет Христом, что ему кто-то протянет руку, раз у Бога нет других рук в этом мире, кроме наших, что ему кто-нибудь протянет вот эту самую руку милосердия, хотя бы в праздник Рождества Христова, где все, причем... Это же, ну, Петербург, середина, там, второй половины XIX века. Все православные.
1876 год.
И, понимаете, и как и у нас сейчас тоже, да, мы православная страна, вот это вот все. И как часто бывает так, что проходим мимо людей, нуждающихся, да, да, в помощи.
Ну, с этого и начинает Достоевский. У него есть маленькое вступление к рассказу, когда он говорит, я расскажу о том, что я вижу, об этих мальчиках с ручкой, которых выпускают, чтобы, а потом они, чтобы они копеечки собрали, потом они возвращаются в свои подвалы, где халатники, где пьяные их жены.
Отбирают у них эти
копеечки.
Эти
копейки, а если они не приносят ничего, их бьют и прочее, прочее. Вот он говорит, а далее он говорит, ну я же романист, и я вам сейчас сочиню историю, и говорит, и сам сомневается, сочиненная ли она, настолько она типична, настолько она характерна, и как великий мыслитель, он, конечно, придает ей значение и звучание вневременное. То самое, о котором вы сейчас говорили. Он засыпает не в кормушке, а в ящичке. На утро трупик-то его находит, но Достоевский описывает его сон. Чудесный, он оказывается в раю.
Ну, мы понимаем, что это не сон. Раз мальчику не нашлось Христа среди...
Мы-то это понимаем, и, конечно... Достоевский обращал свой голос, возвышал в адрес своих современников, потому что, ну, стряхните с себя это самодовольство, благополучие. Как его выгоняли? Уйди отсюда, замахали на него руками, копеечку ему сунули, который какой-то старший мальчик вместе с картузом тут же у него и отнял, и он покатился.
Она у него в руках не удержалась, потому что ручки были заледеневшие, конечно, и он ее удержать не смог даже. Он потерял ее и эту копейку. Да. Ну да, это все это пронзительно, и мне кажется, что по-прежнему, к сожалению, актуально.
Да.
Как,
да,
в общем-то, и чтобы мы у Достоевского там не открыли.
У него, кстати говоря, вот всегда это особенность Достоевского. Он о каких бы глубочайших или высочайших вещах не говорил, всегда это привязано к реперировано, так сказать, параметры даны, геолокация есть. Это Христова елка, отвечает ему, куда он попал, вот в рай. У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там, на земле, нет своей елки, своего праздника. И узнал он, что мальчики эти и девочки все были вот все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей во время самарского голода. Сразу указывает Достоевский, что происходит с нами сейчас. Четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду. И все-то они теперь здесь. Все они теперь как ангелы, все у Христа. И он сам посреди их. И простирает к ним руки. И благословляет их и их грешных матерей. Вот да, он Христос. Он благословляет их и их грешных матерей. А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, плачут. Каждый узнает своего мальчика или девочку. А они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо.
Ну вот это Достоевское «если все Христы, то будут ли бедные, если все Христы, будут ли голодные, если все Христы, то будут ли несчастные, обездоленные» и так далее. И можно относиться, можно покрутить у виска по поводу его формулировки, но на самом деле ведь это не его формулировка, это еще... Кто у нас? Святитель Афанасий Великий сказал, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.
Еще раньше него сказал это Это первая сотериологическая формула, которая в монографии «Против ереси» или «Обличение и опровержение лжеименного знания» святой Ириней Леонский. У него два раза в его сочинении эта формула сотериологическая, которую не забыли богословы до нашего времени, и Владимир Николаевич Лоский ее приводит во всех своих трудах. То есть это такое, знаете, сквозное: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Да, да.
Так что немного не мало.
Леонский...
То, к чему мы призваны, да, вообще-то, стать друг другу вот этими самыми Божьими руками, помощниками.
Ну, и призваны, и созданы. То есть мы между двух точек. Мы созданы такими, в нас этот потенциал есть, образ Божий и внутренняя энергия к проявлению образа, подобия. И то, что замысел, то есть изначально и цель. А цель – обожиться. А обожиться – это стать Богом.
Да, в общем, Достоевский, как всегда.
Ну, Достоевский, как всегда, все это чувствует. И да, и отсылает нас и к отцам святым церкви. И, ну, не случайно же говорят, что наш национальный философ, наш национальный великий мыслитель.
Мне кажется, он наднациональный, отец.
Нет,
Павел.
Как именно философ. Еще не наступило, еще не пришел серебряный век русское религиозное возрождение, философы конца 19-го начала. А Достоевский уже был нашим философом. То есть то, что он наметил, заложил, указал, потом было воспринято и Франком, и Шпетом, и Корсавином, и раньше Соловьевым, и всей плеядой наших философов, и Бердяевым, естественно, и Ильиным, конечно же, все это, все потом очень много и находили мысли у Достоевского, и Достоевским иллюстрировали свои положения.
Для меня, конечно, этот рассказ бесконечно важен вот этим инструментом для проверки себя и собственной жизни. Да. Ведь, оказывается, можно быть православным и не быть христианином.
Ну, проходить мимо боли, да, да, да.
Именно.
Формально, да, все правильно сделали, все отметили.
Все отметили, Рождество Христово встретили, а мимо Христа прошли.
Да, да,
мимо
а
вот
этого не увидели, да. не поняли.
В этом смысле интересно, знаете, опять же мы с вами, сейчас раз у нас хронология уже беседы в другом ключе пошла, да, позвольте «Дары волхвов» о Генри вспомнить. Историю про то, как люди как раз научаются любви, да, внутри собственной семьи. Ведь мы друг другу в семье даны как раз для того, чтобы любить, научиться. Мы не можем полюбить абстрактно там человечество, но мы можем научиться прокачивать эту самую любовь в отношениях друг с другом, вот с самыми близкими, кто есть среди нас.
Ну, гоголевская тема из переписки с друзьями, о том, что можем плакать и рыдать по поводу любого сироты на другом континенте.
Это верно.
Но тот, который вот у нас здесь, и быть при этом тиранами в семье. И быть при этом деспотами и узурпаторами по отношению к близким или к коллегам или так далее. То есть мы ложно-сентиментальны, ложно-чувствительны. Поэтому, конечно, а «Дары волхвов» – это вот та любовь, которая о Генри... Удивительный, прекрасный совершенно рассказ. Два молодых человека. Ему 23 года, значит, ей еще меньше. Ну, наверное, там 20...
Ну, скорее
там
всего,
не обозначается,
да,
ее возраст. И вот его зовут Джим, ее зовут Делла, и они... Она считает монетки и чувствует, что, подсчитывая свои гроши, она берегла, она копила на подарок мужу. Она так его любит, она считает, что он достоин. Он любит ее, у них такая гармония, такая идиллия. Он никогда не опаздывает с работы. Вот, но они их сократили ему жалование до 20 долларов, и он уже в 8-долларовой квартире. И это значит совершенно нищета, где-то там на чердаке, может быть. Вот. И тем не менее, она не оставляет мечту что-то ему купить. А у него от отца остается единственное сокровище. Это лепта вдовицы. Это у него больше ничего нет. У него золотые часы. Но, правда, на очень бедном, таком невзрачном кожаном ремешке. И эти золотые часы, их и не достать так вот в приличном обществе. И она задумала ему купить
цепочку.
Из пластины цепочку. А она обладательница роскошных каштановых волос, которые просто, как она говорит, одно золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу, и деду другое, волосы Деллы. Если бы царица Савская, пишет он, проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения Ее Величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства несметные, а мы знаем, что они были несметные, неисчислимые, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы из кармана часы специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. И вот прекрасные волосы Деллы распались, она их продает за $20. Она продает их какой-то мадам Суфрони, всевозможные изделия из волос. Она так говорит: товар покажите. Та распускает волосы, шпильки. Поплакала перед этим дома. Она говорит: $20, давайте скорее. И она покупает платиновую цепочку для карманных часов.
Своего мужа,
простого и строгого рисунка, такой, знаете, вот принявшую истинными качествами, непоказным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи, пишет автор. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Ну, а он, в конце концов, мы узнаем из конца рассказа, что она вздыхала, смотря на гребни, замечательные, настоящие, черепаховые, с камушками гребни.
Купил в подарок ей, заложив часы отца.
И в конце концов, когда он входит в дом, он не может прийти в себя. А она мечтает, думает: ну он же не разлюбит меня. Господи, сделай так, молится она, чтобы я ему не разонравилась. Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Вот. И его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, ей стало страшно. Это было ни ужас, ни испуг, ни упрек, ничего. Она никак не могла разобрать. И она внутренне мучается, что-то с ним произошло. Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно, короче говоря, он признается. Она добивается от него признания, он ее обнимает, и вдруг она, как ошпаренная кошка, кажется, так это было, вскакивает и говорит: а мой подарок, и она приносит ему, а котлеты бараньи жарить? Вот, и он говорит: видимо, с нашими подарками придется нам подождать, вот. Она, кстати, замечает: у меня очень быстро растут волосы, когда он обнаруживает перед ней, вот, открывает этот сверток, бечевку она рвет, раскрывает там эти гребни, она ахает, потом грустит страшно, говорит: у меня очень быстро растут волосы. Сейчас мой подарок, она приносит ему эту цепочку. Он говорит: видимо, с нашими подарками, как он там это замечает-то, придется нам несколько подождать. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить удивительно мудрые котлеты. И вот он говорит: волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они принесли какие-то сокровища. Одного они не принесли, говорит автор, но я попозже скажу, чего они именно не принесли. И вот здесь наступает тот момент, финал рассказа, когда он нам сообщает об этом. Вот. Мудрые люди. Может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности своих даров. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из 8-долларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими единственными величайшими сокровищами. «Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, — говорит О. Генри, — что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им, которые все имение свое, все сокровище свое, везде и всюду. Они и есть волхвы».
Сейчас на пару минут буквально прервемся и вернемся к разговору о рождественских, святочных рассказах, о той литературе, которая помогает нам актуализировать для нас самих в нашей собственной жизни глубокие смыслы Рождества Христова. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Мы говорим сегодня о произведениях, где смыслы, глубочайшие смыслы праздника Рождества Христова раскрываются с самых разных сторон, и в поэтической форме, и в прозаической форме, и... Это великолепная, гениальная литература, которую мы так любим. И, может быть, многие из этих произведений нашим слушателям прекрасно известны. А что-то, возможно, сегодня и откроем для себя впервые. Вот, в частности, отец Павел, «Рождественская сказка» Дина Буцанти.
Да.
Расскажите, пожалуйста, что это за история?
А эта история, конечно, как и все подобные, она очень назидательна, она тоже о милосердии. И она нам напоминает о том, что способность, талант любить – это дар Божий. И эти подарки Господь раздает не любимчикам своим, а всем нам. Вот. Так как это дар, предназначенный всем и каждому, то его надо принять. Это
любовь
благо дать. То есть милосердие и любовь – это…
Базовая прошивка человека.
Раз. Во-вторых, это дар Божий, то есть это благодать. Это благодать. А благодать – это что? Это благо дать. И Господь это благо дает каждому. Но надо же, во-первых, хотеть это благо получить, надо его искать. Во-вторых, получив, надо принять. А приняв, необходимо сохранить. Вот как Пресвятая Дева Мария, которая хранила все говоримое в сердце.
А желательно еще и приумножить.
Да,
у талантов от Господа Бога есть свойства, их можно умножать.
Их нужно умножать. И это та благодатная почва. Это не та земля, в которую зарыл дар, а это тот дар, который пустил в рост. А пустить в рост – это надо его применять. А где же лучшее поле для применения этих даров? Лучшего не найти, как ближние, как люди. Если говорим, что любим Бога, которого не видим, апостол Иоанн Богослов, а ближнего, которого видим, недолюбливаем или испытываем к нему какие-то иные, холодные, может, равнодушные чувства, то лжецы, то лицемеры, то непоследовательные люди. Вот у Дина Буцанти, итальянского писателя 20 века, есть рождественская сказка, в которой он описывает немножко странная картина. Ночь на Рождество, все празднуют, веселятся, но церкви пусты. Мне это напоминает Киплинга, рождественская служба в Селси, священник Эдди, который звонит в колокол, непогода, призывает прихожан, никто не приходит, двери открыты, и собираются к нему все те животные, волы и овцы, которые окружают Христа в рождественскую ночь. Вот. И они-то присутствуют на этой удивительной, сказочной службе. Люди смеялись над Эдди и упрекали его, говорит, ну а что ж, я открываю дверь тем, кто придет, вы не пришли, вот они. Вот нечто подобное тут перекликается, напоминает нам это. Иди на Буцати, громадный храм, город веселится, вкушает, объедается, опивается, где-то уже бронятся, ну, понятно, объевшись и опившись уже, и до этого может дело дойти.
Объедохся, вот. Опихся, без ума смеяхся.
Без ума смеяхся.
Слава тебе, Господи.
А потом и ругахся. Вот. И вот в этом громадном соборе, которым настоятель архиепископ, и у него Дон Валентине, секретарь его преосвященства, он готовит не только скромный ужин для своего прелата, но и скамеечку, на которой он будет рождественскую ночь молиться. И он говорит, люди иногда спрашивают, а с кем будет архиепископ встречать? Он говорит, не беспокойтесь, улыбается так снисходительно Дон Валентино. Он в самой лучшей компании, он с Богом, он будет встречать. И описывает этот храм, это сказка, который наполнен благодатью. И в этой, эта благодать, она под стропилами, она под куполом, она всюду, она ощутима, она видна. И вот в какой-то момент, когда уже все готово, и его высокопреосвященство должно прийти, раскрывается дверь, и какой-то нищий оборванец входит и говорит, «О, ну у вас здесь красота, ну поделитесь, ну дайте немножко». Он говорит, что ты, ну как, не могу тебе дать. Да, у нас тут всюду Дух Божий. Вот. И он к нему обратился: «Монсеньор!» Обращается он к священнику, но не по чину. Как, «Монсеньор, дайте и мне немножко, ведь сегодня Рождество». «Это не мое. Это для его преосвященства», — отвечает секретарь. «Он скоро придет сюда молиться. Архиепископ и так от всего отрекся ради святости. Не хочешь же ты, чтобы я лишил его Духа Божьего? И потом, никакой я не монсеньор. Ну, хоть чуточку, падре, смотрите, сколько тут благодати. Архиепископ даже не заметит. Я же сказал тебе, нельзя». И выпроваживает его. И он выставил нищего на улицу, подав ему 5 лир. Но едва лишь тот вышел, как Дух Божий покинул храм. Дон Валентини растерянно озирался по сторонам, с надеждой поднимал глаза к сумрачным сводам. Бога там не было. И торжественное убранство церкви, колонны, статуи, балдахины, канделябры — все вдруг утратило таинственный праздничный вид, стало скучным и угрюмым. А до прихода архиепископа оставалось всего несколько мгновений. И тогда он бежит, он ищет ее, он бежит по городу и видит, где-то вообще празднует такая радость. И забегает в один дом, его приглашают: «Не окажете ли честь нам, падре, разделить?» Он говорит: «Я спешу, друзья мои. По моему недосмотру Бог покинул храм, где в скорости собирается творить молитвы его преосвященства. Не одолжите ли мне вашей благодати?» «Дрожайший Дон Валентино», — сказал хозяин дома, — «вы забываете, что сегодня Рождество? Как же я могу в такой день лишить моих детей? Милости Божией! Я удивлен вашей просьбой!» Вот. Как только он это сказал, Дух Божий покинул дом, улыбки сползли с лиц, а румяный жареный каплун показался безвкусной жесткой коркой. Он бежит дальше и находит Бога только вне стен города, над полем. Он встает на колени, он надеется, что кто-то ему эту благодать... Важный момент. Сам взять не может. Нужно, чтобы кто-нибудь ему ее передал. Нужен посредник. Очень глубокий богословский момент этой сказки. Крестьянин смотрит на него. «Ты так простудишься? Что ты тут делаешь, падре? Простудиться захотел? Солото какое?» И он говорит: «Посмотри туда, сын мой, — говорит падре, — надо это поле». Крестьянин без удивления взглянул на Бога. «А, это наш! — пояснил он. Каждый год в рождественскую ночь он спускается с небес благословить наши поля». «Послушай, — сказал ему священник, — дай и мне частицу Божьего благословения. Бог покинул наш город, даже в церквах его нету. Дай мне хоть чуточку, чтобы архиепископ мог отпраздновать Рождество». «И не проси даже, святой отец. Кто знает, за какие грехи Господь лишил вас своей благодати. Сами виноваты, сами и расхлебывайте». Бежит дальше. И только на горизонте он видит какое-то маленькое облачко и понимает, что это Господь. И он кричит ему издалека, уже в снегу, уже почти отморожены ноги: «Господи, подожди меня, мой архиепископ остался один, и в том моя вина, но сегодня ведь Рождество». И он, позабыв про обмороженные ноги, проваливаясь по колено в снег, падая, вновь вставая, бежит к этому горизонту, хватило бы только сил, и вот, наконец, послышался торжественный, многоголосый хор. Это пели ангелы. И луч света прорезал тьму. Дон Валентини потянул на себя деревянную дверь и очутился в огромной церкви. Посреди полумраки молился какой-то священник. А в церкви был настоящий рай. «Брат мой», — взмолился Дон Валентини, собрав последние силы и все чаще дрожа от стужи, — «жалься надо мной. Я совершил ошибку, и Бог покинул моего архиепископа в эту праздничную ночь. Дай мне немного благодати, прошу тебя». Молящийся медленно повернул голову, и молодой священник стал еще бледнее. Он узнал прелата. Да. То есть какая кольцевая замечательная композиция.
Да.
За покаяние, за труд он, в конце концов, приходит к тому, с кем эта благодать не разлучалась, к своему преосвященству.
Что-то мне подсказывает, в следующий раз постучится к нему нищий и будет там вип-гостем в этом соборе. Да.
Конечно. Вот такие удивительные... Ну, а Чарльз Диккенс — это уж классика.
Да, вы знаете...
Ее называют «Рождественская песня», иногда добавляют в прозе.
А потому что в оригинале так и есть «Рождественская песня».
Но
в прозе.
Он сам намекнул на все, на то, что это все-таки стихотворение. Стихотворение, ведь на 5 частей, которые назвал строфами. 5 строф. 5 строф. Вот это Эбенезер Скрудж, вот, который такой страшный скряга.
Ой, каким... какие там эпитеты.
Да, какие там эпитеты, какие, как он его описывает. И это что-то, знаете-ка, невозможное. И в конце концов, мы, наверное, не будем сейчас пересказывать эту... Я только... Можно личное? Я прочитал ее первый раз, отчетливо совершенно помню, в 12 лет. И, наверное, душа моя не была готова. Но вот как-то не прониклась. То есть я умилился, мне понравилось. В целом у нее впечатление. И вернулся я к ней, отчетливо помню, мне было 27 лет. Я так устроился, думаю, ну, тряхну стариной, почитаю, что что-то такое теплое и хорошее, что было когда-то. И уселся в кресло, как один мой знакомый, когда он, Алексей Андреевич Абросов, он у нас заведовал метростроем здесь в Москве, был один из самых главных инженеров, он был очень такой отзывчивый, чувствительный на литературу, он, когда садился читать что-то хорошее, на правую и левую ручку кресла клал по платку, потому что знал, что будет плакать. Вот, я уселся и не забался платками, и я рыдал. И каждый раз, когда я перечитываю, я не могу удержать слез, но у меня что-то открываются какие-то источники, и я читаю это, особенно пятую строфу, когда произошло благодаря этим духам, которые показали ему его безобразное прошлое, его скупость, его бессердечие, его нежелание вообще ни с кем, ничем делиться, ни с благотворителями, ни с племянником. Он деспот, он угнетает своего единственного клерка, у которого больной ребенок, и ему показана вся его ужасная жизнь. Потом показано настоящее и показано будущее, когда он умирает. Когда он умирает, и когда о нем никто не сожалеет, а Сис со вздохом облегчения вздохнули о том, что наконец...
Освободились от такого человека в своей жизни.
Такого человека в своей жизни освободились.
Ну и сквалыга же был он, этот Скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать. Обратите внимание, это еще действительно очень хороший перевод, направленный на... Вот это подчеркивание движения хватательного рефлекса, загребание, подгребание под себя. Умел старый греховодник. Это был не человек, а кремень. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. Да. А дальше мы узнаем, что, оказывается, он таким не родился.
Он разрешил себе таким стать. Да, разрешил. Сделал свой выбор. Губительный для себя выбор, но Господь Бог милостивый точку не ставит.
Дает ему возможность пройти трансформацию.
К нему приходит сначала его компаньон, который, вспоминается притча о богаче и Лазаре, который предупреждает его, не приди вместо мучения, вместо сожалений горьких и непоправимых, вот, исправь свою жизнь, и для исправления он посылает ему этих духов, в конце концов, которые проделают свою работу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. А я, знаете, о чем подумал отец Павел, когда взрослыми мозгами читаешь такие тексты? Начинаешь обращать внимание на имена, на, может быть, возможности двойственного прочтения, и из-за этого выходишь там на какой-то объем. И ведь дух из трех духов Рождества, который приходит к Эбенезеру Скруджу, наверное, самую мощную работу с ним проделывает второй дух. Угу. То есть первый – это дух прошлого Рождества, угу. Потом дух нынешнего Рождества и дух грядущего Рождества. Угу. Yet to come, по-моему, так он там называется, угу. Грядущего Рождества. Вот. Самая мощная работа выпадает на, получается, второго духа, который открывает ему правду о нем самом. Угу. И который подготавливает ту трансформацию,
преображение,
которое случится впоследствии. И слава Богу, что случится. И действительно мы увидим совсем другого человека, который творит добрые дела.
Образ проступил.
Да, в нем проступает образ Божий, и он уже ищет, кому бы еще было помочь.
Да.
Вот. Так вот, второго духа, ведь дух нынешнего Рождества, да, его же в английском Диккенс зовет «The Ghost of Christmas Present».
Да.
А у слова «present»
да.
Как минимум два значения. Это «настоящее время», да, и «подарок».
Да, present, да.
И вот словосочетание Christmas present нам дает, мне кажется, очень мощное богословское измерение этой истории. Christmas present как подарок Бога нам. Рождество Христово как подарок нам. Бог приходит в мир к нам для того, чтобы сшить вот эту разорванную ткань бытия собой и помочь нам по мере наших сил включиться в это сшивание. Он приносит нам в подарок себя.
Да.
Наша жизнь, им данная, это тоже подарок.
Да,
и
да,
мы
да.
можем нашу жизнь принести в подарок ему.
Да, так и нужно.
Как мы можем это сделать? Мы можем это сделать в прошлом? Нет, потому что прошлого уже, оно уже все. В будущем тоже не можем, оно еще не наступило. Мы можем это сделать только в сейчас, в настоящем. И вот это Christmas present...
Но в настоящем прошлое живет, и в настоящем... Будущее зреет.
Зреет.
Поэтому правы те, которые говорят, а, собственно, ничего кроме настоящего-то и нет.
Совершенно верно. И вот именно в настоящем мы призваны как раз вот к этой работе, к изготовлению из собственной жизни подарка для Бога.
Да.
В ответ на подарок Его.
Да.
И вот когда все это вскрывается, то мне кажется, что у рождественской песни Диккенса появляется еще... ну, не то чтобы новое измерение, да, а дополнительный импульс к тому, чтобы мы вслед за Скруджем переживали свою собственную трансформацию
да, конечно, конечно, да, да. Потом всегда вопрос стоит, ну, что лить крокодиловы слезы-то? Конечно, очень умилительные и трогательные, просто за душу берет, вот, берет и ведет. И чтобы, и не просто не повторять такие поступки, а чтобы сказать так, хорошо, нужно вот эти сейчас... Слезы свои и эту свою растроганность оправдать. Ее надо как-то реализовать в поступке, во что-то такое настоящее.
Вера без дел мертва.
Конечно, да. И вот, но пятая строфа, это, не могу не поделиться, это вот для меня высокая поэзия, глубокая, могучая лирика, которой надо возвращаться. И если люди, кто-нибудь, люди, не читали...
Рождественскую
песню в прозе. Это, знаете, сделайте себе подарок и себе, и детям своим. Тут, кстати, говорю, время у нас очень мало, но мысли толпятся в голове и ищут исхода. Тут выступал как-то на такой передаче, не знаю, как ее назвать, интеллектуальной или злободневной, и то, и другое, Фазиль Ирзабеков, рыцарь русской культуры и русского языка, который считает, он говорит, я своим родственникам ежедневно, несмотря на всю занятость и так далее, читаю несколько страниц классики. Вот, то есть вот это к чему? К тому, что надо подарок себе такой делать, потому что она содержит в себе такой потенциал, такую энергию, смысла, добра, света, правильности через эту драгоценную речь. Она нам открывает такие горизонты.
Ну, впереди-то, вот, да. Отец Павел, у нас новогодние каникулы.
Да.
И вообще-то
да и
есть
надо
возможность.
Просто. Да. Вот. И скрутка. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему. И он мог еще изменить свою судьбу. Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим, то есть совмещает то, о чем мы только что говорили, повторил Скрудж, и он тут, и он начинает и действовать, и он смеется, он прыгает, открывает окно, прекрасный день, морозец, солнце, вот особенно это мне, если, наверное, вот эту сцену переговоров с мальчишкой, который стоит на углу, вот, какой нынче день, свесившись из окна, вскрикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам, чего? В неописуемом изумлении спросил мальчишка. «Какой у нас нынче день, милый мальчуган?» — повторил Скрудж. «Нынче?» — снова изумился мальчишка. «Ну ты что, не знаешь, что ли?»
«Да-да-да, действительно».
«Да ведь нынче Рождество!» «Рождество!» — подумал Скрудж. «Так я не пропустил праздника. Духи совершили все это, всю свою спасительную работу, в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут, разумеется. Послушай, милый мальчик». «Эхе!» — отозвался мальчишка. «Ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда, на углу?» — спросил Скрудж. «Ну, как не знать?» — отвечал тот. «Какой умный мальчик!»
Раньше, надо сказать, что подобные мальчишки Скруджа раздражали страшно. Он их видел. «А, какой мерзкий!»
«Изумительный ребенок!»
«Да».
«А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висело у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную. Самую большую, с меня ростом. «Какой поразительный ребенок!» — воскликнул Скрудж. «Поговорить с таким — одно удовольствие! Да-да, самую большую! Постреленок-то этакий!» «Она и сейчас там висит!» — сообщил мальчишка. «Висит! Так сбегай, купи ее!» «Пошел ты!» — буркнул мальчишка. «Нет, нет, я не шучу!» — заверил его Скрудж. «Поди, купи ее и вели принести сюда. Я скажу им, куда ее доставить». И племянник, он собирается ее доставить. «Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в 5 минут, получишь 500 кроны». Мальчишка полетел стрелой, и верно искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. И дальше все. Дальше он повышает
жалование
своему. Причем тот опаздывает на 18,5 минут, он выходит к нему с претензиями, тот бледный, он ему дает такого подзатыльника. Инстинктивно клерк хватает линейку, чтобы оглушить Скруджа, потом вызвать кого-нибудь, чтобы надели смирительную рубашку, и вдруг слышит, что ему повышают жалование. Скрудж впоследствии стал для его больного ребенка, который вылечился, вторым отцом. Он приходит и разделяет праздник со своим племянником, который сначала в шоке, а потом не было больше того веселья, и он становится благодетелем человечества и заканчивает...
Становится собой, каким он задуман.
И Скрудж сдержал свое слово, сделал все, что обещал Богу, и даже больше, куда больше. А малютки Тиму стал вторым отцом. И пишет Диккенс. Да и не только наш, любой старый город или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли могли бы гордиться таким человеком. Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир, что над ним будут смеяться. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеяние доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали.
Вот именно.
Про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом. Да осенит нас всех Господь, Бог, своей милостью.
Аминь.
Да, последние слова рождественской.
Собственно, Скрудж, который вначале нам представлен как кремень,
да,
и в конце тоже кремень, но только уже совсем в другом смысле.
Драгоценный камень.
Именно. То есть ему вот это свойство быть... А что такое кремень? Это же, ну, камень, то есть это Петр.
Да.
Вот та самая скала, на которой Господь созиждет свою церковь. То есть по заданию-то он должен быть милосердным, как апостолы, а по своему вот человеческому искривлению души он вырождается вот в такого сквалыгу. И как? Какая трансформация происходит? Какой разворот к его подлинному, к подлинному замыслу Господа Бога о нем? Да. И то, что для каждого человека на самом деле возможно, потому что о каждом из нас есть такой замысел.
Да, это все-таки зеркальцы, которые нам показывают нас настоящими.
Когда те драгоценные свойства, которые нам Господь дает, мы используем не по назначению, а для себя, ну, под себя начинаем.
Хочешь
грести.
Вспомнить о назначении?
Да.
Ну, прочитай вот все, о чем мы сейчас говорили.
О, да.
И таких подсказок, и таких наставлений, уверяем вас, намного больше.
Несколько минут у нас остается, отец Павел. Знаю, что вы нежно любите Ивана Шмелева и его роман «Лето Господне», где, конечно, тоже описывается Рождество Христово, и вам бы хотелось несколько слов, по меньшей мере, об этом тексте сказать.
Мне хотелось бы, как всегда, лучше прочитать самого Шмелева. И у него есть 2 главы о Рождестве в Лете Господнем, но мне в последнее время как-то приходится слышать, что любование миром, то есть рассмотрение с любовью его форм, очертаний, красок, обоняние его ароматов, вслушивание в его мелодии, звоны и щебеты и тому подобное грешно. Неправильно. Что не подобает христианину увлекаться этим. Увлекаться, может быть, и не стоит.
Вы знаете, мне кажется, что имеется в виду та детализация, которую в «Лете Господнем» можно найти действительно, как люди ели. Каким был праздничный стол? Какой была обрядовая страна? Вот именно. И там в этом романе, помимо вот всех вот этих вот вещей, мне кажется, очень четко прослеживается христоцентричность.
Конечно.
Мира, в котором растет вот этот маленький мальчик.
Да.
И этот мир ведь создан взрослыми, которые его окружают.
Конечно. Да нет, ну тут, понимаете, в чем дело?
Там повторяется вот это все, это же все для Христа.
Да.
Вот мы идем, ну, особенно, конечно, когда там описывается страстная неделя, да, мы идем, мы же, это же все для Христа, мы все это готовим для Христа,
конечно,
здесь
конечно.
Все для Христа.
Да. Вот. Но здесь есть какая-то своя философия, увлекаться не стоит, то есть остановиться с никуда не ведущим удовольствием перебирать, но взирать с нежностью и даже восхищением еще как, на мой взгляд, стоит. То есть с благодарностью, потому что когда смотришь на любой предмет и вглядываешься в него, вдруг чувствуешь, что какая-то завеса отодвигается, он озаряется изнутри, и видишь внутри лестницу, поднимающуюся вверх, возводящую, восхищающую от земли. Вот «Лето Господне» — это символическая книга. В ней все просвещено любовью. И не чувствуете это обесточить мир, иссушить его, порвать в самом себе связи. Ведь это же все добро зело. Это апостол Павел в послании к римлянам. Взирая на творение Божие, мы узнаем, чувствуем присутствие Божие. Вот, то есть невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимое. А наш многими любимый Клайв Льюис писал в трактате «Любовь»: высшее не стоит без низшего. Растению нужны корни и солнечный свет, а земля, из которой она растет, чиста. И «Лето Господне» — это книга о любви, которая напитала человека в детстве, согрела и продолжает звучать, как верно заданный тон. Она символична, в ней каждый штрих и блик, и звук, и вкус говорят не о себе, а о том, откуда они и на что указывают. Мир гармоничен, красив и бесконечен. И это видится в детстве. Перестать это видеть и чувствовать, значит, оборвать связи. Нужно, чтобы человеку, проходящему через пустыню, ночь, бурю жизни, было что вспоминать. Светлое воспоминание. В речи Алёши Карамазова.
Абсолютно
то, которое внесём в жизнь.
Речь Алёши у камня.
Об этом «Лето Господне». Это не справочник, а вкусный и обильной пищи.
Или нездоровый, да?
Или нездоровый.
Спасибо вам огромное, отец Павел, за этот разговор, за ваш грандиозный обзор, который вы проделали. Думаю, что, ну, во всяком случае, Дина Буцати, благодаря вам многие сегодня для себя открыли.
А может быть, и было у Ахмадулина все стихотворение, которое
да.
многим неизвестно. По крайней мере, во многие сборники оно не вошло.
По понятным причинам,
да.
Время переоткрывать для себя нашу удивительную
истинную
и глубокую литературу. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, был в нашей студии. И впереди праздники. Время читать книжки.
Время читать книжки.
На хорошие. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».